Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонине монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Их всего две. Мы довольно много знакомили вас с выпускниками университета разных лет, но среди них не было иностранных граждан, тем более таких, которые из дальнего зарубежья и при этом остались работать в Великом Новгороде и получили российское гражданство. Сегодня этот пробел восполним. Ну а сериал «Имя собственное» тоже преподносит свои сюрпризы. О неканонических именах пойдет речь, а это прозвища, в том числе коллективные и псевдонимы. Услышите много неожиданного о настоящих фамилиях писателей и поэтов, есть и курьезы. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Мы довольно много знакомили вас с выпускниками университета разных лет, но среди них не было иностранных граждан, тем более таких, которые из дальнего зарубежья и при этом остались работать в Великом Новгороде и получили российское гражданство. Сегодня этот пробел восполним. Не так давно нам удалось побеседовать с уроженцем Ливии Рашидом Эльхабиши. Когда мне рассказали о Рашиде Эльхабиши и дали его телефон, то предупредили, что он, в принципе, с журналистами не общается и на просьбы об интервью ранее отвечал отказом. Так что я позвонила ему особо на положительный ответ, не рассчитывая. А он практически сразу согласился на разговор, и мы без каких-либо усилий нашли удобное для обоих время и место. Рашид подъехал навстречу без опозданий, и я увидела перед собой высокого, стройного молодого человека с такой очень подкупающей улыбкой. Рашид, ну давайте сначала, знаете, такое анкетирование, коротенькое-коротенькое, которое проводят иногда при собеседованиях. Ваше место рождения?
Триполи, Ливия, Северная Африка.
Сколько вам лет?
32.
Сколько лет вы живете в России?
С 2002 года.
То есть уже очень-очень много, 15-й год получается.
Уже да.
И кто вы по профессии?
Стоматолог, ортопед.
Скорее всего, но я предполагаю, что вы учились здесь, в Институте медицинского образования, с этой целью сюда и приехали.
Да, приехал для того, чтобы учиться и прожить временно, наверное, здесь, но... Кажется, что я уже остаюсь на всю жизнь. Не знаю, что как будет, но пока что я здесь.
Представляю себе Африку, ехать учиться на север России. Как такое случилось? Я понимаю, что сейчас в Институте медицинского образования, в общем-то, много иностранцев, в основном выходцы из Азии, Ближний Восток, Африка. Но, в принципе, такой наплыв не так и давно образовался, честно говоря. То есть, как узнали и почему решение ехать в Россию, тем более на север России, где так холодно?
Вы знаете, я вот раньше жил в Москве, был маленьким, правда, вот. 88-го года мне привезли здесь младенцем, двухлетнее, да. И жил здесь до 94-го года. Учился в арабскую школу при посольстве. И потом вернулся обратно в Ливию, закончив там школу, колледж. И потом приняли решение, что я должен учиться в России здесь. Я не знаю, это такая любовь к России, вот, и вернулся.
То есть это родители решили?
Ну, да, скорее, да. Ну и мое желание. Я бы хотел здесь жить. Я вот пока учился там, всегда смотрел картинки, изучал. И, собственно говоря, вот и переехал.
Мне интересно, почему все-таки не какая-то более развитая европейская страна или уж тем более Соединенные Штаты?
Нет. Ну, вы знаете, здесь вопрос, он по душе, как говорится, куда душа ляжет. И, естественно, я выбрал Россию, но по душе и... И народ, вот все меня спрашивают, вот как ты здесь в России живешь, как ты справляешься с народом, с людьми. Все очень просто, у нас с ливийцами менталитет практически одинаковый, у нас понятия одинаковые, и мне, собственно говоря, удалось легко здесь найти себе место.
Вы меня удивляете, у нас действительно с ливийцами менталитет одинаковый. А в чем он одинаков?
Вот говорится, русская добрая душа. Я также могу. Ливийская добрая душа. Это вот одна из основных моментов, которые меня держат тут, вот в Великом Новгороде. Мне тут как второй дом. А уже, мне кажется, и первый. Мне уже нет ни первый, ни второй. Мне что здесь, что там. Ну, правда, что сейчас происходит в Ливии, очень больно на это смотреть. Потому что все-таки я, там моя родина, я там родился. Но тем не менее, мне хорошо, что есть и вот Великий Новгород. Тоже это мой дом. С людьми общаюсь. У меня тут есть родни, люди, которые вот... Мама мне их не родила, а мне кажется, что я их давно знаю с детства. И прекрасно я с ними живу, дружу, помогаем друг другу.
А что, у вас много русских друзей, да?
Очень много. Мне кажется, даже у русских столько друзей, наверное, нет и знакомых. Mm-hmm. Чувствую себя очень хорошо здесь.
И семья есть, нет?
Да, у меня семья есть, двое детей вот недавно родились. Амар и Амир, двойняшки. То, что мне подарил Новгород.
Это да, а жена кто по национальности?
Она чеченка. Наполовину, наполовину русская.
То есть гражданка России, да?
Да, да, да. Так же, как и я.
И она тоже приехала сюда учиться, или она и уроженка Новгорода?
Она, да, 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 уроженка Новгорода, да. Она здесь родилась, хорошо живем. Как бы мне хотелось, вот на самом деле. Как я бы хотел, так и получилось.
Но ведь семейный уклад, наверное, в Ливии, в Чечне и в России совершенно разный. Вы по образу и подобию какой семьи строите свою семью?
Вы знаете, вот времена меняются. Я помню, раньше мне вот отец строго говорил, нет, ни в коем случае на русской там жениться. А потом он сам поменял свое мнение, узнав, увидев. Вот сейчас в наше современное время, как я бы хотел совместить и ислам, европеизированный ислам, я так бы сказал, чтобы все было, и уважение, и культура, и свобода, и не было вот такой напряженности. И от этого всего вот я собрал все. И ливийская, и чеченская, и русская. И это довольно сложная работа. Ну, на самом деле, самое тяжелое – это первые 30-40 лет, а потом все нормально.
Осталось подождать совсем немножко. Ну, давайте простейшие. В вашей семье какие блюда готовят?
Все мы готовим. И ливийское, и русское, и чеченское тоже. Ну, в общем, приходите в гости.
Спасибо. А что готовите? Вот интересно даже по названию.
Ну, у нас в основном, если ливийская, то, я не знаю, вот у нас раньше же колония итальянская, и в основном все с макаронами, там все с пастой, красное, все острое, кускус то же самое. Что еще? Мясо. Я люблю мясо, без мяса просто не могу жить.
Зверею.
Естественно. Я думаю, что и любой мужик в России, он звереет, если...
Мясо не давать.
Конечно. Естественно, русское, мне очень нравятся вот супы. То, что у нас нет, вот, и не развито, я бы даже советовал бы нашему народу вот супы.
Давайте вернемся немножечко к вашей учебе. Жили в Москве. Почему же все-таки поехали в провинциальный город учиться? В Москве своих медов...
Я бы хотел вот покой, хотел бы маленький город. Всю жизнь жил в городах, в больших, в столицах. Мне хотелось... Вот, я человек, вот, бедуинец, люблю покой.
Ох...
Да, чтобы все было доступно. Ну, сейчас смотри, Москва там, это сумасшедшество, я считаю. Могу съездить туда в гости, могу пробыть там время. Но чтобы жить там, я думаю, что не соглашусь ни за что.
Если вы жили в Москве какое-то время в детстве, то есть русский вы знали уже изначально, приехали нет. сюда с русским?
Нет, 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 я там учился в арабскую школу.
Ну, мало ли.
Не-не-не, я русский язык здесь начал изучать. У нас довольно здесь школа очень хорошая, преподаватели, я до сегодняшнего дня их помню, строгие. Было очень сложно изучать, но добились мы результат.
Ну, сколько у вас времени ушло?
Смотрите, у нас год подготовительный идет, как у всех стандарт. Ну и потом практика. Я не знаю, вот смотря сейчас я разговариваю, все равно мне бывают и ошибки, и акцент там. Все равно это нужно всегда учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться.
А вы читаете на русском, интересно?
Естественно, читаю. И мало того, что читаю...
Пишу.
Я еще и пишу. Естественно, я же врачом работаю. И сейчас уже и преподаю в нашем университете.
Да вы что? То есть у вас карьера, с ней все прекрасно?
Да, слава богу, все идет. Хоть хотя бы вернуть маленький долг, который мне дал Новгород, возможность учиться. Я сейчас пытаюсь это вернуть хотя бы. В университет там берут часы. Вот как раз на мой предмет ортопедической стоматологии и занимаюсь со студентами. Так что я умею читать и писать.
А вот первое столкновение с российским бытом какое было? Страшное? Вы здесь где жили? В общежитии для зарубежных студентов? Или снимали квартиру?
Нет, я снимал квартиру. Ну, естественно, вот тогда-то у меня что, сколько было лет? 17-18 лет. Вот человек только, так скажем, ушел с под крылышки мамы, там, отцовской. То есть уже сам на жизни пошел. И в другой стране, и нужно тут доказать себе, быть или не быть. Начиная с готовки, стиралки, там все, вот это все бытовуха. Естественно, сложное было первое время, но удалось все. Было трудно, но ничего, результат. Есть самый главный результат. А это все равно мне было нужно, чтобы создавать самого себя, Рашида.
И вы его уже, да, создали, Рашида, самого себя? Вообще, что для вас значит результат? Что должно быть у человека, чтобы он считал себя успешным?
Я думаю, чтобы он был, самое главное, полезным для общества, где он живет. Чтобы он вреда не вносил людей, помогал, семью свою создавал, работал. Самое главное, работа – это работать над собой. Это и самая сложная борьба. То есть, когда ты уже понимаешь, кто ты, это уже, я думаю, что большое достижение для человека. А если ты живешь, извините, как животное, то я думаю, что смысла нету жить даже.
Вы стоматолог, первые встречи с пациентами. Я понимаю, что пациенты в принципе не доверяют молодому врачу, да? А если он видит врача наружности не славянской, то вообще его первый, так сказать, ой, нет, давайте я в следующий раз зайду к другому доктору запишусь. Было такое?
Были моменты всякие разные, но очень маленький процент, и то я их тут же переубеждаю в другом. Потому что здесь, я думаю, что не имеет смысла, откуда ты или как ты выглядишь. Самое главное – работа, что ты ему. Были моменты, ну, я даже их не помню, я даже не могу привести сейчас пример. Ну, в основном все, слава богу, все приветливые, и наоборот, они спрашивают, откуда, как ты сюда попал. Им интересно, были моменты, когда бабушка, которая приходит, даже принесла книгу с географией. Вот Ливия, вот находится, сколько населения. У меня даже фотки с ней есть. Ну, это очень интересные люди. А, была преподаватель по географии, да, учительница была. Но она уже бабушка, уже в возрасте. Я думаю, что приятные и добрые моменты, они больше, чем негативные в работе, в моей. Для меня самые любимые пациенты, особо у меня отношение к людям, которые участвовали во Второй мировой войне, вот дети, это я их просто обожаю, и с душой я с ними работаю всегда, я со всеми работаю с душой, но к ним особое отношение. Ну, представляете, человек, который вот со Второй мировой войны приходит к тебе, и мы это все истории читали, смотрели, я люблю эти все исторические фильмы, которые особенно на реальных событиях. А эти люди, они приходят к тебе протезироваться. То есть для меня это ощущение высшего гордость.
Как интересно, а фильмы вы российские смотрите о войне или
да.
Разные? Вообще какие фильмы любите, предпочитаете?
Будет.
Если я имею в виду вот эти вот такие военные, исторические, еще что-то.
Ну вот последний был, мне очень понравился, «Севастополь». Очень много фильмов, я сейчас на памяти не скажу, но я даже исключительно только на реальных событиях смотрю. И особенно вот военные, исторические, там что-то. Россия же, она состоит из истории.
А вы историю России хотя бы немного знаете, вообще интересуетесь, если говорите, что это ваша, в общем-то, вторая родина?
Естественно, это само собой, я должен смотреть об этом все. Сейчас просто по времени не удается читать, но смотреть фильмы в поездках я с удовольствием смотрю, включаю себя и смотрю.
А какие вообще исторические периоды российские вот так вас привлекают?
Со Второй мировой войны в основном. Угу. Это вот самое. Люди сражались против фашизма, против этого всего. Вот, в принципе, сейчас в наше время это повторяется вот в наших странах, к сожалению. Но мы должны узнать про прошлое, чтобы жить сегодняшнее и будущее. Очень много людей жалуются на то, что что-то плохо, там, или денег нет, или что-то не хватает.
Ну, у стоматологов, наверное, деньги есть.
Я бы не сказал. Но, слава богу, как бы на хлеб есть, на больше, как бы, что мне нужно? И хорошо, если будет много денег, так я же их с собой-то не возьму.
Нужно, ну, это просто... все мудрые, конечно, рассуждения.
Вот и все. Мне на жизнь, на свои хватит, на семью, на детей, и все. Мне больше не надо.
У вас вот здесь что в Новгороде? У вас дом, квартира, что
квартира,
есть?
Как у всех, да, квартира, машина, как у всех. Ни больше, ни меньше.
Ну, вы сами заработали на квартиру, да?
Естественно.
Некоторым родители помогают, вы же понимаете.
И родители помогают. Также я должен помочь младшим. Это семейное, естественно.
А у вас есть младшие братья и сестры?
Да, у меня младшая сестра и младший брат есть.
Они где? В Ливии?
В Ливии, да. В данный момент они в Ливии. Вот в данный момент вот мы тут сидим, а в Ливии ни света и ни бензина. А люди тут жалуются. Ну, то, что зарплаты маленькие или там что-то.
Ну, все познается в сравнении,
естественно.
Они здесь у вас в гостях были в Новгороде?
Да, вот недавно мама приехала с братом. Я ее 6 лет не видел. Первый раз вот она приехала до Нового года, мы встретили Новый год. Это для меня был подарок и самый лучший Новый год в России, потому что это родной человек самый. И, кстати, у меня даже в Новгороде очень много мам, которые есть, очень много женщин, которые я их называю мамами, да, потому что они действительно, они настолько мне родные и относятся ко мне как к своим детям. И я не стесняюсь им говорить «мама».
Ну, а ваша мама действительно, как ей город? Она не первый раз здесь была?
Ну, здесь она первый раз была.
Вот интересно, да, ее впечатление.
Ну, естественно, положительно. Тем более у нее 2 внука тут. Положительные эмоции у нее.
Вы говорите, у вас недавно дети появились. Сколько им?
4 месяца. Ядерная кровь получилась у них. Ливийская, чеченская, русская. И родились в Новгороде еще, в Великом Новгороде. Так что я думаю, что они будут очень интересные ребята. Я и хочу вкладываться в них по полной.
Рано говорить о том, что они, как они будут. Ну, вы скажите, они русские будут знать язык?
Естественно. Так же, как и я. На 3 языках должны разговаривать.
На 3 это значит русский?
Русский, арабский и английский, я думаю. И чеченский обязательно теперь.
Ну, то есть на 4 уже получилось?
Ну да, я чеченского не знаю, но я думаю, что они должны знать.
Ну, естественно, пойдут в русскую школу, раз они здесь, я так понимаю, будут жить, если вы не собираетесь уезжать.
Да, я думаю, да.
Человек, который уже 15 лет живет в России, интересуется ее историей, знает о Второй мировой, в общем-то. Скажите, а что-нибудь еще из российской культуры вам как-то нравится? Ну, вот кинематограф вы сказали, да? Может быть, театр, может быть, музыка. Сами не поете по-русски?
Нет, не пою, но играю на барабанах тоже. Есть друзья, где мы собираемся, играем. Правда, у меня барабаны свои, они восточные, но мы играем более европеизированные, и получается неплохо. Занимаемся музыкой, спортом, стоматологией. В общем, полным ходом жизни у нас.
Ну, понятно, сейчас дети появились с маленькими, никуда до этого путешествовали, в России где-нибудь еще бывали, или вообще куда предпочитаете ездить отдыхать?
Очень люблю путешествовать, и ездил, мне очень нравится юг, бываю там часто, в Краснодаре, вот. Можно сказать, проехал все, кроме вот Владивосток. До Мурманск доехал, вот если считать вот север. Вот если любишь, то надо посмотреть все вживую. Это смотреть по телевизору, смотреть видео, это одно. А когда сам стоишь и смотрим своими глазами, это запомнится навсегда, на всю жизнь. Восток остался вот мне. Я думаю, что будет и время, дай бог, доеду, есть там друзья, знакомых. Везде есть свои люди добрые, которые встретят и отправят, и помогут.
Русские добрые, ваши земляки тоже добрые. А вообще русских вы как бы охарактеризовали?
Мне нравится вот жесткость принятых решений. Когда вот принял решение, и все, и не отодвинешь. Хоть тресни, да.
Вот на такой неожиданной ноте я и решила завершить наш разговор с ливийцем, а ныне новгородцем Рашидом Эльхабишем. Согласитесь, это выражение о многом говорит. И о том, что он действительно понимает нас, и о том, что не только город, но и русский язык становится для него родным.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш, уже хочется сказать, бесконечный сериал. Имя собственное у нас 15-я серия. Я ее назвала так – неканонические имена. Ну, и фамилии тут. Что значит неканонические имена? Ну, во-первых, они не обязательны. Что у нас обязательно? Имя, фамилия, отчество – все. Они не обязательны. Их называют специалисты вторичные. Второе – они не фиксируются в документах. Ну, и они как-то экспрессивные, характеризуют человека, да? Ну, а дальше каждый из них по-разному отличается. Вот мы начнем с прозвищ. Вот прозвищ – неканоническое имя, да? Мы уже как бы говорили о прозвищах, о тех давних исторических прозвищах, которые стали основой фамилий. Ну, напомню, там назвали человека, обозвали, так сказать, Беляй, потому что он был блондин. И вот фамилии стали его дети Беляевы и несут эту фамилию благородно до 21 века включительно. Или там Черныш, или Тараторкин, или Толстой, значит, и вот такие фамилии. Но тогда еще я сказала, что прозвища, переплавившись в фамилии, не исчезли. И каждый из нас, я думаю, сейчас закроет глаза и перечислит не меньше десятка своих собственных прозвищ, которых и наградили его одноклассники, соседи, ученики, возможно, если вы кого-то учите. И поскольку я ваших перечислений не слышу, то я возьму большой словарь русских прозвищ, такой есть, который подготовили Валерий Михайлович Макиенко и его немецкий коллега Харри Вальтер. Вот они собрали прозвища, собирали изо всех сил и собрали 10 тысяч прозвищ и такой словарь подготовили и сдали. Он довольно толстенький, не могу ему показать по радио, да? В 2007 году. Во вступительной статье к этому словарю авторы вот говорят, что описывают прозвища за последние 200 лет. За 200 лет, когда уже были фамилии. То есть это уже не те, да? И что эти прозвища, они, говорят, представляют нам картину социального быта отточенным языковым пером. Потому что любит выражаться русский народ, как говорил Гоголь, и умеет дать, значит, вот это острое перо, конечно, оно может быть злым. Авторы словаря не представляют себя такими пионерами собирания. Они говорят, что этот словарь просто обобщает многочисленные собирания в разных районах, разных областях. И я знаю много таких работ. Ну вот и как эти прозвища, значит, они разделяют? Это, во-первых, школьные и студенческие прозвища. Их огромное количество. Но их объектами становятся чаще всего учителя. И здесь, ну, например, такие учительницы биологии называют бактерия, а учительницу математики – гипотенуза. Вот есть так Барби, это молодая учительница такой кукольной внешности, да? А такой тучной, медлительной учительницы, ну уж и не молодой, конечно, ее зовут Баржа. Может быть, даже Баржа, не знаю, да. Но вот в этих прозвищах бывает и злость, конечно, как я вам сказала, но такой остроумный детский взгляд. Интересно, что в качестве прозвищ выступают отчества, о которых мы с вами говорили. Причем интересно, и такие реальные отчества, например, Андреич, так зовут учителя там, неважно даже, Валерыч, Геныч, это все такие есть прозвища в этом словаре. А вот есть прозвища искусственные не от имен, а от каких-то совсем других слов, которые характеризуют того. Например, это, значит, учителя зовут Бакенбардыч. Ну, надо ли описывать его внешность и такие специфические. Учитель музыки, его зовут Баян Баянович. По-моему, понятно, да? Викторовна – это учительница математики, у которой отчество Викторовна, да? Но она говорит про векторы и гипотенузы. Учительница биологии с отчеством Вениаминовна зовут Витаминовна. А физика зовут Гальванидыч, потому что он вообще Геннадьевич, да? Значит, учителя, которого зовут Игорь Игоревич, зовут Игорь Игрикович. Тоже не будем спрашивать, какой он ведет предмет. Ну, Макароныч там, Менделеевна, ну, тут не буду говорить, какой предмет ведет Менделеевна. Интересно, что прозвища образуются от фамилий. Вот это очень, как бы для жизни это может вашей каждой не очень интересно, а ономастически это очень интересно. Фамилии произошли от прозвищ, а теперь прозвища от фамилий. Ну, значит, например, там Кузнецова зовут Кузя, да, Малинину Малина, У нас в классе была Зайцева Галя, ее звали Зая, конечно. Там Климов по фамилии, Клим. Ну, это еще раз повторяю, каждый из вас может продолжить этот список. Ну, вот здесь такое возвращение получается. Я начала говорить о прозвищах с упоминанием словаря Макиенко и Вальтера, да? Там зафиксировано, повторю, 10 тысяч прозвищ. Но я уверена, что это просто капля в море. Потому что они возникают везде. Вот в семье ребенка называют как-то, например, называть по тому, как он произносит свое имя, да, еще не умея произнести. В школьном классе, везде. Иногда они забываются. Можно, конечно, было бы объявить сбор прозвищ. Но не всегда носители этих прозвищ хотели, чтобы они, значит, произносились вслух. И я знаю много таких прозвищ, которые не хочется произносить. Не потому что они обидные для человека, поскольку не всегда и во внешних данных такие не самые приятные черты характеризуются. Но это очень интересное явление. Хотя вот такое этически не очень. А вот второй вид прозвищ – это коллективные. Коллективные. Значит, ну вот мы все знаем, что всех, кто учится в классе А, зовут Ашники там и так далее. Это вот самое такое простое, да? Но есть и более серьезные вещи. Вот существует словарь коллективных прозвищ. Их собрала Юлия Борисовна Воронцова. И они самые разные, конечно. Это издано в Москве в 2011 году. Этот словарик содержит больше 400 страниц. То есть этих прозвищ не так мало. Ну вот смотрите, какие это? Ну, самые такие, назовем, пермяк, соленые уши. Я читала такой текст, где, ну, вы помните, что Пермь называлась Молотов, а потом снова. И вот, значит, такой текст, где человек писал: Молотов, как это прекрасно, молот, сила, молодость, все. И вдруг нас будут снова звать Пермь. Да не хочу я быть пермяк, соленые уши. А тем не менее, значит, или, например, скобари. Хорошо нам с вами известные псковичи, которые, кстати, актуализируют это, значит, прозвище. Там у них есть такой ресторан «Скобари» и магазин сувениров псковских. И сейчас вот я читала программу «Дней города», и там у них тоже есть про «Скобари» чего-то, они постоянно это. Тут я хочу напомнить, что у новгородцев было такое прозвище, да? «Гущееды», «Гущееды». Значит, это гастрономическое прозвище, потому что гуща – это такая каша из разных круп. Я в разных местах читала разный как бы список этих круп. 4, не знаю, в чем радость была этих именно из разных круп. Но новгородцы любили, поэтому их называли, вот они любили гущу, кашу такую, их звали гущееды. И гастрономические, такие гастрономические прозвища очень были распространены в России. Дореволюционный, как мне кажется. Архангелогородцев называли трескоеды, моржееды. Вот такие, да? Есть еще в этом словаре кашееды. Жители села Дедюхина Пермского края. Вот так, да? Или кашехлебы. Жители деревни Кириллова Вологодской области. Очень интересно. Есть еще такие кофейники, творожники, чаехлебы. Вот это просто конкретно называется, где живут. Но вот гастрономические прозвища, можно сказать, это самые невинные в этом словаре, потому что есть такие критические, называющие на недостаток гигиены, скажем так, или ума, или честности. Ну, остроумие русского народа не исключало реалистичности, я бы так сказала, да? Вот третий вид неканонических фамилий – это, значит, псевдонимы. Не всегда это фамилия. Есть такие... Например, «Железная маска» или «Журналист», или «Маркиз Фру-Фру». Ну, такие вот. А давайте остановимся на тех, которые фамилии нас все-таки это интересуют. В чем особенность псевдонима, псевдо? Значит, это не настоящая фамилия. То, что в отличие от фамилии и прозвищ, ее сам берет человек, да, сам себе. И псевдоним всегда существует наряду с фамилией. Мы знаем человека под фамилией, а у него оказывается какой-то псевдоним. Ну, есть широко известные псевдонимы. Максим Горький, например, мы знаем, что он Пешков на самом деле, да? Борис Акунин из наших современников, да? Самый, я бы сказала, псевдонимолюбимый писатель. Он уже выдумал огромное количество псевдонимов. Даже я видела отдельную статью про псевдонимы Акунина. Вот. И существует словарь псевдонимов, его автор Масанов. Вот, ну, там собраны всякие, где А, Н там называл, да, себя человек, не обязательно фамилии. Ну, некоторые у нас все-таки псевдонимы заслоняют реальные фамилии, мы знаем только под псевдонимом писателя, да? Например, Игорь Северянин, у него настоящая фамилия Лотарев, да? А, например, Борис Полевой, это тоже псевдоним, его фамилия Кампов. Кампов – это поле. Это такой, помните, я вам рассказывала про переводы с русского на латынь? А он сделал наоборот, не хотел быть Камповым, то есть он был Камповым по паспорту, но не захотел быть в литературе Камповым. Он взял себе такое Полевой, просто перевел свою фамилию обратно на русский язык. Да? А Михаил Светлов, его фамилия Шейнкман, не захотел быть носителем этой фамилии в литературе Светлов. Ну вот эти фамилии. Демьян Бедный, если кто-то уже его знает, то только так. На самом деле он Ефим Алексеевич Придворнов. Тоже нехорошо было революционному литератору, поэту носить фамилию такого Придворнов. Ну, какие причины там у них были, это, конечно, не лингвистический вопрос, но нам важно отметить, что существует вот такое явление, когда сам человек придумывает себе имя. Есть еще понятие «сценическое имя», да? И оно работает в современной музыке. Мы тоже знаем таких людей, как Тимати. Это придуманное его, правда, не фамилия, а только имя. Там Баста, у него несколько Баста, Нагана, там Нинтендо. Он большой любитель. На самом деле мы знаем, что он Василий Вакуленко. Вот более массовые прозвища просто появились и вынуждены, когда мы все стали участвовать в интернет-коммуникации. Чтобы в ней участвовать, мы должны взять себе какой-то никнейм. Ну, и я вам хочу сказать, одни люди просто свою фамилию записывают латиницей или там немножко подрезают, и спокойно. А другие выдумывают что-то немыслимое. И тоже лингвисты собирают такие немыслимые. Ну, тоже не буду приводить примеры, поскольку это реальные люди, которых я знаю, да. Но очень смешные. Это тоже такое, в общем, новое. Ну и, наконец, есть еще коллективные, как бы вот эти самоназвания, но коллективные, так же, как коллективные прозвища, да? Ну, это все музыкальные группы, литературные группы. Вот в 20-е годы было множество литературных групп, там братья Серапионы, которые при встрече говорили друг другу: «Писать трудно, брат». Это вот как-то осталось, значит. Ну и все эти музыкальные группы от «Самоцветов», которые все цветут уже, не знаю, 50 лет, да, до «Откасты», значит. И очень много. Вот 10 лет назад я такую писала статью о названиях групп, рэп-групп, и к тому времени их было вообще 1000. Наверное, сейчас их больше. И, значит, это огромное, вообще просто необъятное море всяких таких неканонических имен, которые люди придумывают для себя из самых разных побуждений, с разной, можно сказать, долей фантазии. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 августа, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.